Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Современные индейцы майя. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.
В сегодняшней лекции хотелось бы рассмотреть очень интересный вопрос. А как живут индейцы майя сегодня? Создатели знаменитых пирамид, древние астрономы, авторы знаменитой иероглифической письменности. На самом деле, после завоевания испанцами тех мест, где они жили, никуда не исчезли и живут в этих местах до сих пор. Сегодня поговорим о том, какова судьба была у юкатанских майя после того, как Мексика, Новая Испания, обретает независимость. С 1810, грубо говоря, года, когда начинаются процессы распада Испанской империи, и до сегодняшнего дня. После того, как Мексика начинает бороться за свою независимость, индейцы становятся очень сложным вопросом. С одной стороны, индейцы у нас по такой классической модели представлений антиколониальных — это главные жертвы испанского режима. Они обложены податями гражданскими, они обложены податями церковными, платят всякие косвенные налоги. В общем, ужас и кошмар, надо с этим что-то делать. Церковные налоги – это вообще отдельная тема, потому что на них держится могущество и влияние церкви, а сильная церковь для построения нового государства – это плохо, потому что в новом государстве все должно быть светским, цивилизованным и централизованным. Поэтому, начиная с 1813 года, майя живут в ситуации постоянной неопределенности, а кому, сколько и за что им все-таки платить. Налоговая система постоянно испытывает непоследовательные изменения, в которых новое правительство, которое исповедует такие либеральные на начало XIX века представления о прекрасном, пытается им как-то ввести. То есть это частная собственность и ее неприкосновенность формальная, равенство всех перед законом, это светские институты. На бывшей территории Испанской империи этому мешает все. Да, у нас сословно-корпоративное общество, в котором у каждой общественной корпорации, начиная там с гильдии, не знаю, ювелиров и заканчивая последней индейской общиной, есть своя правовая система, в которой она крутится и взаимодействует с окружающим миром в рамках правовой системы. И индивида как такового практически нет. Индивидуализм – это не про испанскую империю, да, это не про испанский порядок устройства общества. Человек принадлежит какой-то группе, и через эту группу, сословную, профессиональную, там, территориальную, он взаимодействует с окружающим миром. Да, идея равенства всех перед законом этому обществу глубоко чужда, потому что это общество привыкло, что у них, у каждой группы есть свои четко прописанные права, четко прописанные обязанности и устоявшиеся традиции взаимодействия между этими самыми группами. Индейской общине понятно, как взаимодействовать с испанскими властями, когда они община. Да, у них есть губернатор, ими же выбранный, из самих индейцев. У них есть королевский защитник индейцев, который при местной администрации обязан отстаивать их права. У них есть общинная собственность на землю, которая является неотчуждаемой практически. Это механизм юридической защиты от, например, того, что какой-нибудь испанец захочет свою ферму расширить на индейскую землю. У него это может не получиться. Может получиться, да, если он сможет это легализовать. А если индейская община активно будет ему в этом противодействовать юридически, совсем не факт. Индейское, по сути своей, общество, новые правительства пытаются перекроить под новый лад, под свои представления о прекрасном. Поэтому начинается процесс приватизации так называемых залежных земель. Здесь нужно понимать, что далеко не все земли на самом деле на Юкатане были залежными. Это связано с тем, как майя выращивают себе еду. Выращивают они ее с помощью подсечно-огневого земледелия. То есть они рубят лес и кустарник, его сжигают, да, и на этом пепелище 2-3 года потом все хорошо очень растет. После этого участок истощается, они вырубают следующий участок, выращивают на нем. Таким образом, они, грубо говоря, вокруг своей деревни могут ходить. Пока они вокруг своей деревни ходят, джунгли там за 6-7 лет восстанавливаются, да, и позволяют начать этот цикл снова. Да, поэтому в испанской системе земля индейской общины считалась там в рамках определенной территории, определенного радиуса от колокольни местной церкви.
Современные индейцы майя.
Область знаний.
Новые законы говорят, что земля, которая у вас в собственности, это та земля, которую вы непосредственно в данный момент обрабатываете. Очень хитрая система, которая радикально противоречила майяскому способу ведения хозяйства и, по сути, была такой обманкой для того, чтобы легализовать приватизацию этих земель, на которых потом начинали устраивать скотоводческие ранчо, там могли сделать небольшую плантацию сахарного тростника для того, чтобы перегонять его на водку, могли начать выращивать, например, эникен, это такой сорт агавы, из которого делают волокно. Но самое худшее для этих граждан, которые оказались гражданами второго сорта, потому что они ничего не понимают в этой новой системе, они не владеют ее языком, потому что все, нельзя теперь на языке майя вести местную документацию. Да и вообще Индейскую республику надо упразднить, что это такое, мы теперь все у нас единые муниципалитеты. Да, майя оказываются беззащитны с юридической точки зрения, как индивидуальные граждане, которые на самом деле граждане второго сорта. Да, они оказываются беззащитны экономически, потому что у них теряются возможности отстаивать групповые интересы, опираясь на свою общинную собственность. И они с 1839 года начинают очень активно вовлекаться испанцами, ну, потомками испанцев, которые живут на Юкатане, в их политические конфликты. 1839 год – это время, когда в Мексике правит партия централистов, которая, собственно, мексиканские Соединенные Штаты, которые образуются в 1824 году, и сейчас страна на самом деле тоже так официально называется, да, они преобразуют в Мексиканскую республику, в которой все регионы подчиняются столице, губернаторов назначает президент и так далее. Юкатану, который исторически пользовался очень широкой автономией от Мексики, это, естественно, не понравилось. И в 1839 году начинается восстание, да, на востоке Юкатана, в городе Тисимин, против, соответственно, политики централизма, против набора людей в армию для того, чтобы послать их на север воевать с Техасом, да, и так далее. Восстание это удается очень быстро подавить, и его организатор Сантьяго Иман убегает в джунгли к индейцам, да, и что он делает? Он обещает им отмену налогов и защиту их земельной собственности в обмен на то, что они пойдут к нему, собственно, воевать. А майя до этого, за исключением вот этих вот кратких эпизодов с восстаниями, не воевали 300 лет. Да, вот с того момента, как их завоевали испанцы, все, они не воюют. Да, там отдельные индейцы Идальго могут служить в ополчении, например, но для большинства индейцев военная служба находится под запретом. Да, то есть они не могут никак получить там военные подготовки и так далее. Да, у них есть огнестрельное оружие, да, там какие-нибудь охотничьи ружбайки. Никакой военной организации у них нету, да, и людей с опытом военной организации у них тоже нету. И вот Сантьяго Иман им этот опыт практически дарит. То есть те структуры гражданского ополчения, которые у нас существуют с еще глубоко испанских времен, потом они усиливаются в результате военной реформы 1770-х годов, потом они становятся вообще основой вооруженных сил после установления Федеральной Республики в 1824-м, да, то, что называлось гражданское ополчение, а с 1846 года начало называться Национальной гвардией, это вот была основа этих вооруженных сил. И он учит индейцев организовывать вот это вот гражданское ополчение. Очень активно использует их для того, чтобы сторонников централизма с Юкатана выбить. У него это получается. Проблема в том, что потом Юкатан разваливается на две противоборствующих между собой политические партии, да, условно партия Кампече и партия Мериды, двух главных городов полуострова. И они продолжают это. Да, они обещают индейцам что-нибудь, как правило, отмену налогов и землю, набирают их в свои вооруженные формирования, а потом, естественно, со всеми обещаниями индейцев обманывают. Да, потому что, ну, если не собирать налоги с индейцев, то на что тогда жить государству? Потому что индейцы – это основные налогоплательщики и большая часть населения. Устав от такой замечательной жизни, индейцы Востока, восточной части полуострова Юкатан, юго-восточной, в 1847 году устраивают восстание. которая начинается как мелкая резня там в какой-то маленькой деревне, а на практике оказывается самым продолжительным и самым кровавым этнически-социальным конфликтом в истории Латинской Америки. Да, начинается в июле 1847 года война каст на Юкатане, которая продлится до 1901 года. Часто на нее смотрят как на такую национально-освободительную борьбу народа майя. Это, конечно же, было не так, потому что, напоминаю, что индеец — это образ, который мы со стороны создали у себя в голове. На самом деле это разные группы населения, это разные немножко... Ну, в случае юкатанских майя это преимущественно деление между общинами. Они последние 300 лет живут в виде автономных друг от друга общин, и вертикальная иерархия выше общины у них уже идет на испанскую или, там, после испанцев, мексиканскую администрацию. Да, то есть они не умеют строить связи между собой.
Современные индейцы майя.
Область знаний.
На юго-востоке складывается ситуация, когда у нескольких общин такие связи построить получается. На протяжении первых пары лет, естественно, на кураже некоторые индейцы там центрального Юкатана к ним присоединяются, но уже в 1848 году оказывается, что большая часть индейцев северо-западного Юкатана, они совсем не разделяют их идея о том, что всех белых надо вырезать, а кого не вырезать, тех скинуть в море, и начинают массово записываться в ту же самую национальную гвардию. Примерно середину 1848 года юкатанское ополчение, которое собралось бороться с повстанцами майя, наполовину, как минимум, состояло из индейцев. Затем эта доля только увеличивается. К 1870 годам большая часть фамилий рядового сержантского состава в подразделениях Юкатанской национальной гвардии – это фамилии майяски. То есть это люди, которые легально являются, с точки зрения закона, являются индейцами. Да, смотреть на войну каст как на какую-то национально-освободительную борьбу неверно. Это этносоциальный конфликт, естественно, да, там повстанцы Юго-Востока, у них доминирующая культура майяская, они там придумали себе свою синкретическую религию, культ говорящих крестов, майянизированная версия католического христианства, там с говорящим оракулом, который исторически важный элемент майяской религиозной жизни, который прослеживается и до испанцев, и при испанцах, и далее. Но, в общем и целом, это была регионально изолированная группа, да, тех индейцев, которые бежали от новой политики государства. Те индейцы, которые с этой политикой были готовы мириться, были готовы к ней адаптироваться, принимать новые формы жизни, да, например, вместо того, чтобы работать в общине, начинать продавать свой труд на частные хозяйства, в первую очередь, которые выращивают эникен, да, это такой сорт агавы, который дает волокно, похожее на русскую пеньку, и это основной экспортный товар Юкатана, ну, аж, ну, до 1970-х годов, да. Из него делались канаты, из него еще очень много чего делалось. Промышленная сельскохозяйственная культура. Им нормально туда идти работать, да, и, соответственно, тот образ жизни, с которым они смирились, они готовы защищать, в том числе с оружием в руках. Война каст – это не восстание индейцев майя против белых, да, это конфликт между той группой индейцев, которые хотели сохранить, грубо говоря, свои старые обычаи, старый образ жизни, и юкатанским правительством, которое хотело принести что-то новое, да, сломать эти старые структуры общественно-экономические и насадить новый образ жизни. И, соответственно, было очень много индейцев, которые правительство в этом поддерживали. После того, как война каст заканчивается в 1901 году, полуостров Юкатан приобретает свое нынешнее территориально-административное деление. Еще в 1861 году, чтобы прекратить бесконечные гражданские войны между партиями, Кампече выделяется в отдельный штат, а в 1902 году, после того, как мексиканская уже федеральная армия, да, громит повстанцев окончательно, на этой территории, которая была у них под контролем, образуется федеральная территория Кинтана-Роу. Вообще на эту территорию изначально претендовал, собственно, штат Юкатан, но тогдашний президент Мексики Порфирио Диас сказал, что «Не, ребят, вы с ними за 50 лет справиться не смогли, поэтому давайте-ка мы здесь введем прямое управление федерального центра». Ну и, кроме того, там еще есть запасы натурального каучука, который как раз начали очень выгодно эксплуатировать. Индейских вождей тех же самых, которые были лидерами, да, повстанцев, им просто дали концессии на этот каучук, чтобы они успокоились. И таким образом майя Юкатана у нас оказываются расколоты на две больших группы. Те майя, которые остались в штате Юкатан, которые интегрировались в эту новую социально-экономическую систему, которые уже не живут в общинах, они живут на асьендах, на вот этих вот эникеновых поместьях. Они подвергаются потихоньку процессу метисации, которая там где-то с 1920-х годов вообще становится доминирующей государственной политикой по отношению к индейцам, да, то есть это политика, которая предполагает их обучение испанскому языку, их обучение, да, каким-то общеполезным в экономике профессиям, ремеслам, там создаются специальные школы профессионально-технические и так далее. То есть их пытаются интегрировать.
Современные индейцы майя.
Область знаний.
В то время как на юго-востоке, в Кентано-Роо, индейцы вообще довольно долго варятся в собственном соку, то есть, да, им дали эти концессии для разработки натурального каучука, они этим очень активно пользовались, они в значительной степени сохраняли тогда и сохраняют сейчас свою политическую структуру, да, то есть это вот такая военная теократия, которая образовывается во времена войны каст, когда лидер культа говорящих крестов, он же является лидером военным и политическим, так называемые генералы культа. Они пронесли, да, через весь 20 век эту свою культуру, она жива до сих пор. Не всегда между собой дружат, да, различные центры этого культа, но он до сих пор существует, и эти политические структуры до сих пор активны. Но действуют они, конечно, уже в рамках штата Кентано-Роо. Да, в 1975 году федеральная территория была переведена в статус штата, что дало ей гораздо большую автономию. На этих майя очень сильно влияет развитие туризма, потому что как раз с 1970-х годов у нас появляется Ривьера Майя, регион побережья Карибского моря, который протянулся от города Канкун на северо-восточной оконечности полуострова Юкатан и далее на юг вдоль побережья примерно до Тулума, да, древнего майяского культового центра, кстати, одного из также культовых центров культа говорящих крестов времен войны каст. Там красивые пирамиды, красивые пляжи, поэтому сейчас это один из крупнейших туристических центров. Майяцкая идентичность, конечно же, немножко размывается. Многие из них переезжают в города, там они теряют свой язык, там они теряют свою привязку к сельскому хозяйству, они теряют привязку к общинным практикам сельского хозяйства, которые на территории Кентано-Роо просто никуда не девались, потому что там были вот эти вот индейские общины, которые бывшие повстанческие. А на территорию штата Юкатан они возвращаются в 1920-е и 1930-е годы после Мексиканской революции, когда в Мексике проводится аграрная реформа. И вот эти вот колоссальные поместья эникеновые, они делятся между индейскими общинами. Да, им возвращают общинную собственность для того, чтобы, да, они не оказывались без средств к существованию. Но многих из них сельское хозяйство уже не привлекает, они начинают переезжать в города, да, где, как я уже сказал, интегрируются в национальную и международную экономику, да, где они начинают терять свой язык, терять свои традиции и становятся, в общем, уже такими нормальными мексиканцами. Конечно, большая часть майя, несмотря на то, что они присутствуют и в политике, и в бизнесе, и, ну, в первую очередь, конечно же, в политике, в системе государственного управления, большая часть майя до сих пор остается, в общем-то, бедными крестьянами. Они до сих пор немножко для местных, особенно в Мериде, да, Мерида такой очень классистский, очень немножко российский город, да, они до сих пор остаются гражданами второго сорта, на которых белые смотрят немножко свысока, метисы пытаются их при каждом удобном случае обмануть ими, воспользоваться их, да, наивностью или там незнакомством с нормами социально-экономического поведения. На самом деле главный враг индейца — это не белый, это метис, потому что белый, ну, как бы, ребенок-ребенок, как бы, бог с ним, понять можно. А вот метис, который как бывший индеец, он индейца ненавидит, он постоянно пытается его как-то обмануть, постоянно пытается его как-то поэксплуатировать, скажем так, и так далее. В связи с вот этой вот ситуацией размытия, когда уже большая часть индейцев майя, даже если они говорят на языке майя, они уже владеют испанским языком и так или иначе связаны с мексиканской социальной сферой, экономической сферой, с политической сферой, да, возникает вопрос, а кого, собственно, считать индейцем? Где вот эта вот граница между индейцем и неиндейцем, если в свое время, в принципе, проживание в городе, знание испанского языка, испанской фамилии, полученные от троюродного дедушки, было достаточно, чтобы перестать считаться индейцем, да, уже считаться метисом. На этот вопрос есть много ответов, но официальный ответ Национального института географии и статистики Мексики заключается в том, что индеец — это тот, кто, родился в индейской общине, да, то есть это, как правило, сельский житель, который рожден в общине, он в ней живет. Б является постоянным носителем индейского языка, то есть его домашний язык индейский. Это немножко осложняется тем, что сейчас в городах, особенно среди молодежи, появляется очень много людей, которые начинают по поводу своих корней бить себя пяткой в грудь и говорят: «А мы индейцы». Человек никогда в жизни не говорил на индейском языке, всю жизнь живет в городе. Индейский язык майя, например, он вообще начал учить, когда поступил в университет, но нет, он индеец. У него такая идентичность, например, в переписи населения он указывает себя как индеец. Тем не менее, пока жива социально-экономическая среда, пока индейцы объединяются ради того, чтобы сохранить свою культуру, сохранять свой язык. Да, сейчас им государство мексиканское, федеральное правительство в этом смысле очень активно содействует. Да. Майя никуда не вымрут.
Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.